Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Грузии начался закрытый суд над осетинкой из Ахалгорского района.
Процесс, о чем идет, я до сих пор не знаю. Говорят нам, закрытый, это засекречено.
Что из себя представляет армия самопровозглашенной Республики Абхазия?
Во время августовских событий 2008 года под ружье официально стало порядка 18 тысяч человек.
Признает ли Белоруссия Абхазию и Южную Осетию? Тема нашего сегодняшнего некруглого стола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях в руководстве Крыма произошли кадровые перестановки. Турецкий премьер пригрозил высылкой из страны всем армянским нелегальным иммигрантам. В Бишкеке прошел народный курултай, съезд сторонников оппозиции. Верховный совет Крыма 17 марта избрал председателем Совета министров автономии Василия Джарты. До этого Джарты, уроженец Донецкой области, был депутатом Верховной Рады от партии регионов, в которой курировал Крым. За нового председателя Совета министров проголосовали 82 из 100 депутатов крымского парламента. В этот же день депутаты избрали себе и нового спикера. Им стал Владимир Константинов, руководитель местной ячейки партии регионов и лидер блока за Януковича в крымском парламенте. До избрания новых руководителей автономии Верховный Совет Крыма принял отставку бывших председателя парламента Анатолия Гриценко, его первого заместителя Григория Йоффе и председателя Совета министров автономии Виктора Плакиды. Все эти перестановки были сделаны перед приездом в регион президента Украины. Как ожидается, Виктор Янукович посетит Крым 18 марта. Электроснабжение в самопровозглашенной республике Южная Осетия возобновилось. Об этом сообщает генеральный директор ГУП «Энергоресурс Южная Осетия» Алан Габараев. По его словам, ремонтные бригады и сотрудники МЧС Южной Осетии смогли, наконец, добраться до места аварии в горной труднодоступной местности Дзомок. Алан Габараев выразил благодарность пограничным службам Российской Федерации, которые предоставили вертолет ремонтным бригадам. Напомним, что из-за схода снежных лавин и оползней подача электроэнергии в Южную Осетию была прекращена 15 марта. Турецкий премьер пригрозил высылкой страны всем армянским нелегальным иммигрантам. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Около 100 тысяч нелегальных мигрантов из Армении могут быть высланы из страны, если Ереван не прекратит оказывать финансовую поддержку армянской диаспоре, заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. В нашей стране проживают около 170 тысяч армян. Из них только 70 тысяч граждане Турции, остальные нелегальные иммигранты. Если это положение будет сохраняться, мы пересмотрим нашу позицию в отношении приезжих. Я сделаю это потому, что они не наши граждане, и мы не обязаны поддерживать их пребывание в нашей стране. Как сообщают турецкие СМИ, заявление прозвучало в ответ на принятие парламентами ряда стран резолюции с признанием геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в убийстве около 1,5 миллиона армян в годы Первой мировой войны. После принятия по этому вопросу резолюции Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, а также депутатами парламента Швеции, Анкара отозвала для консультаций послов Турции в Стокгольме. Гольми и Вашингтоне. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости. Европейский Союз может уже в начале июня ввести упрощенную процедуру выдачи въездных виз для граждан Грузии. Об этом заявил во вторник в Брюсселе глава Евросоюза Херман Ван Ромпей после переговоров с грузинским премьер-министром Ника Гилаури. По словам Ван Ромпея, визовое соглашение будет сопровождаться договором о принудительной отправке на родину граждан Грузии, незаконно находящихся в странах ЕС. Глава Евросоюза также отметил, что вскоре ЕС и Грузия могут начать переговоры о заключении так называемого соглашения об ассоциации, которое, в частности, предусматривает создание зоны свободной торговли. Граждане Грузии будут выплачивать транзитный налог на территории Турции с 1 мая. В связи с этим разъяснение сделал директор консульского департамента МИД Грузии Георгий Табатадзе. Как отметил Табатадзе, по распоряжению министра транспорта Турции, стоимость транзитного проезда для нагруженного автотранспортного средства составляет 1200 евро – Для пустого автотранспортного средства – 600 евро. По информации внешнеполитического ведомства Грузии, из-за указанного решения значительные проблемы возникли у граждан Грузии, которые ездили проездом через Турцию. С учетом того, что грузинская страна и граждане Грузии не были своевременно информированы, Министерство транспорта Турции в виде исключения освободило граждан Грузии от выплаты налога за транзитный проезд до 1 мая 2010 года, пояснил Табатадзе. В Бишкеке прошел народный курултай. Съезд сторонников оппозиции, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
В форуме приняли участие свыше 3000 человек. В руках собравшихся были транспаранты. «Долой семейно-криминальному правлению Бакиевых! Власть! Хватит грабить народ! Свобода узникам совести! Верните «Радио Свобода» слушателям!» В своей речи один из лидеров оппозиции Омурбек Текебаев предложил создать структуры, параллельные государственным, с целью взятия власти в свои руки, и призвал перейти к немедленным решительным действиям. На форуме оппозиционных сил была принята резолюция из нескольких пунктов. Снижение тарифов на энергоносители, возвращение в собственность государства приватизированных стратегических объектов, освобождение из тюрем оппозиционеров, отмена конституционной реформы, восстановление вещания Киргизской службы радио «Свобода» Азаттык. Место проведения курултая было оцеплено несколькими сотнями милиционеров. Надежда Толкунова для радио «Свобода», Бишкек.
Четыре боевика убиты в ходе спецоперации в Веденском районе Чечни. По некоторым данным, погиб один сотрудник милиции. Как сообщает информационное агентство со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова, силы безопасности блокировали в горах Чечни еще около 20 боевиков. Некоторые из них получили ранения. Между тем, в Урус-Мартановском районе Чечни убит судебный пристав. Нападение было совершено во вторник вечером в селении Шалажи. Двое вооруженных людей в масках требовали от пристава табельное оружие, а после отказа застрелили его, сообщает Интерфакс.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, в студии Демис Паландов. В декабре прошлого года в Тбилиси арестовали жительницу Ахалгорского района Хатуну Чараеву. Как говорят в грузинском МВД, в ее сумке нашли фальшивые доллары. По делу Чараевой началось расследование, и уже больше месяца идут судебные слушания. Однако какие конкретно обвинения предъявлены Чараевой и что происходит в суде, не знают даже родственники подсудимой. На все детали ее дела был наложен гриф секретности, рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Судебный процесс Хатуны Чараевой идет за закрытыми дверями. В зал заседания пускают только адвоката, прокурора и свидетелей. Все родственники и знакомые подсудимой стоят в коридоре. На сегодняшнее судебное слушание пришел сын подсудимой, 19-летний Томас Чараев. Он, так же, как и остальные, сидит на лавочке в коридоре и только иногда, пока не видит охрана, подходит к двери в зал заседания, чтобы мельком через небольшое окошко посмотреть, что там творится и как там его мать. В декабре, в день ареста Хатуны Чараевой, ее сын был вместе с ней. За день до этого они собрали у себя во дворе грецкие орехи, чтобы привезти и выгодно продать их на предновогодней тбилисской базробе. Рано утром они выехали на маршрутке из села Нагумеви Ахалгорского района. Томас Чараев рассказывает, как их арестовали.
После того, как мы приехали на вокзал в Дидубе, мы стояли на остановке где-то 5-10 минут. Ждали, чтобы пришел мой дядя. Когда дядя подошел, за ним пришли еще два человека без полицейской формы, без ничего. Попросили наши паспорта и сказали, чтобы выключили мобильные телефоны. Сказали моей маме сесть к ним в машину, чтобы там ее о чем-то спросить. И когда она из их машины вышла, поднялся шум. Мы с дядей подошли и нам сказали, что мы арестованы, и отвезли нас в здание модуля.
Через два дня Томаза отпустили, а матери предъявили обвинение в обороте 30 тысяч фальшивых долларов, которые, как стало ясно позже, нашли в ее сумке с орехами. Сам Томас говорит, что никогда этих фальшивых денег не видел даже после ареста, и что не имеет себе представления, как они могли попасть в сумку к его матери. После ареста МВД начало расследование. Позже дело передали прокуратуру и начались судебные слушания. Сегодня было уже третье слушание, и пока непонятно, как долго все это продлится. Родственники Чараевой за помощью обратились в правозащитную организацию «Ассоциация молодых юристов», которая предоставила им своего адвоката. Но так как на дело Чараевой был наложен гриф секретности, адвокат не имеет права рассказать родным, как продвигается дело, говорит родственник подсудимой Мираб Чараев.
Процесс о чем идет, я до сих пор не знаю. Говорят, нам закрытый этот, типа засекречено, ну, в таком виде. Ну, Нам никто не может объяснить, почему она должна быть закрыта, или с кого надо попросить, чтобы... Зачем он так? Вот это не понимаем.
Адвокат Чараевой Гаги Мусиашвили говорит, что из-за грифа секретности он не может обсуждать детали дела с журналистами. Мусиашвили смог только сказать, что этот гриф не мешает ему выполнять его работу, и он представляет интересы Чараевой в обычном порядке и без особых проблем. Адвокат также объяснил, что это дело засекретили в МВД по закону о государственной тайне, так как оно каким-то образом затрагивало государственные интересы. И сейчас рассекретить его смогут только при особом желании, решением того следователя МВД, который этот особый гриф на него наложил.
Материал Олеси Вартанян, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Накануне в Абхазии стартовали 4-дневные плановые командно-штабные мобилизационные учения с участием резервистов. Сегодня, 17 марта, прошли стрельбы из различных видов оружия на военном полигоне в Эшере, Сухумский район. Завершатся маневры завтра, 18 марта. А сегодня военное учение прокомментировал Гия Гвазава, председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия в изгнании. Вот что он заявил Первому кавказскому телеканалу.
Такие учения они проводят очень часто. И почему они делают это? Потому что показать всему миру, что якобы существовали какие-то силы абхазской армии, которые выиграли эту битву в Грузии. И вот надо сейчас каждый раз как бы их показывать всему миру. Это первое. Никаких таких сильных вооруженных сил Абхазии быть не могло и не может быть.
Это был комментарий Гии Гвазава, председателя Верховного Совета Автономной Республики Абхазия в изгнании. Наш постоянный комментатор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик с грузинским госчиновником не согласен. У него свое видение, что собой представляет сегодняшняя армия самопровозглашенной республики.
Абхазская армия начала формироваться уже с самого начала грузино-абхазского конфликта, то есть 14 августа 1992 года грузинские войска встречали ополченцы, и потом уже несколько месяцев спустя эти ополченцы были преобразованы, официально преобразованы в абхазскую армию. Вот с тех пор абхазская армия существует. Да, абхазская армия не столь многочисленна, и на нынешний момент количество составляет не больше 3000 человек. Тем не менее, регулярно к этому количеству добавляются и люди, которые проходят переподготовку в армии. Это резервисты. И вот на нынешних учениях, кстати говоря, участвуют те же резервисты. Долгие годы от костяк резервистов составляли как раз люди, прошедшие грузино-абхазскую войну. И они, конечно, были как раз и ударной силой, которые участвовали там. Основной груз, который брали на себя во время событий 98 года, так называемой недельной войны в Гальском районе, и в событиях 2001 года в Кудовском ущелье, когда отряд Руслана Гилаева вторгся на территорию Абхазии. И вот тогда основную тяжесть вот этого противостояния ложилась не на регулярную армию, вот как таковую, а ложилась как раз на резервистов, которые давно уже вот как бы по швейцарскому типу, они сформированы в отдельные бригады, которые знают свое место, и каждый регулярно проходит там два раза в год, как минимум проходит переподготовку в армии. И вот на них ложилось. Но это были люди с военным опытом. Сейчас уже от людей, имеющих опыт грузино-абхазской войны 92-93 года, конечно, естественно, становится все меньше и меньше, возраст берет свое, и сейчас уже как бы подрастает другое поколение резервистов, конечно, с другим уровнем, наверное, подготовки, но мотивация та же самая, и, кстати говоря, очень много людей, которые получают повестки, не отлынивают, идут на эту переподготовку, и это как бы считается весьма почетной такой миссией. Вот во время августовских событий 2008 года под ружье официально стало порядка 18 тысяч человек. Это при том, что это не весь потенциал, который был призван. То есть на тот период даже 18 тысяч было слишком много, учитывая, что Кудорское ущелье, оно по своей территории небольшое ущелье, и там такого количества войск абсолютно не нужно было. Тем не менее, вот тогда в тот период было стало вот порядка 18 тысяч, еще порядка, наверное, там 10 тысяч осталось как бы незадействованным в этот процесс.
С вооружением в абхазской армии, я не скажу, что это вооружение там суперсовременное, но тем не менее уровень достаточен для такой маленькой небольшой мобильной армии. Там есть достаточное количество танков и артиллерийских установок, в том числе и систем залпового огня, град и так далее. Есть также боевые вертолеты, плюс несколько самолетов, истребители Л-39, чешские самолеты, которые используются в абхазской армии, их там несколько штук. Есть также несколько военных сторожевых кораблей, которые находятся в ведении пограничной службы.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик Сухуми.
Не круглый стол.
А сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Наша сегодняшняя тема – Россия, Белоруссия и признание самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. У нас на прямой телефонной связи из Москвы сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Николай Силаев. Из Сухуми – политолог, сотрудник Центра гуманитарных программ Ираклий Хиндба. И из Праги – обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господа, эту тему мы поднимаем не первый раз, но сегодня она актуализирована визитом российского премьера Владимира Путина в Белоруссию. Там он, в частности, заговорил о непризнании Белоруссией Абхазии и Южной Осетии. С одной стороны, он заявил, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию отношений Белоруссии с западными соседями, и что непризнание стоит этой нормализации. С другой стороны, Путин как бы в шутку, ссылаясь на кису Воробьянинова, сказал, что торг здесь неуместен. Мой первый вопрос Юрию Дракохрусту. Юрий, как долго еще Лукашенко сможет использовать карту признания-непризнания? Нет ли ощущения, что это уже какой-то перебор?
Ну, вы знаете, я думаю, что он все-таки не будет. Как бы ни было и что бы ни было. Потому что только цена все-таки неких взаимоотношений с Европой, но и это, в общем, по-моему, его собственный статус, потому что если эти две республики или страны, уж не знаю, как их называть, окажутся, скажем, в союзном государстве, то ему сидеть с ними будет как-то не очень удобно. А вы знаете, что касается вот этого заявления, на самом деле довольно странного заявления Путина в Бресте, потому что, ну, раньше Россия, в общем, выражала гнев по поводу того, что вот Лукашенко совершает такие геополитические гешефты. А сейчас вроде Путин, так сказать, дает чуть ли не, так сказать, индульгенцию на это. А мне показалось, что сейчас происходит с белорусско-европейским диалогом, а именно он сейчас, в общем, находится в довольно сильном кризисе, то это скорее со стороны... Ну что, мол, Александр Григорьевич, да нормализовались, так сказать. Много ли вам заплатили за, так сказать, предательство России? Вот мне показалось, что это вот скорее такая, знаете, путинская саркастическая интонация была в этой фразе.
Спасибо, Юрий. Мой второй вопрос в Москву Николаю Силаеву. Николай, скажите, использовала ли Россия все возможности давления на Белоруссию? Действительно ли Лукашенко такой независимый политик?
Я полагаю, что Лукашенко достаточно независимый политик. Что касается давления, то я не заметил по этому вопросу какого бы то ни было давления. Действительно, российско-белорусские отношения в последнее время переживают не самый простой период. Но, на мой взгляд, это в последнюю очередь связано с Абхазией и Южной Осетией. Потому что накопилось еще много всяких вопросов, в первую очередь в экономической. И я бы не стал напрямую ассоциировать вот эти экономические разногласия с разногласиями, связанными со статусом Абхазии и Южной Осетии.
Спасибо большое. А теперь у меня вопрос нашему абхазскому эксперту Ираклию Хиндба. Как вы считаете, заинтересована ли Россия в широком международном признании Абхазии? Может быть, это вообще на руку Москве, что она будет таким единственным крупным государством в этом процессе, а остальные где-нибудь подальше, в Латинской Америке, Тихом океане?
Вы знаете, это очень сложный вопрос, и тот вопрос, который присутствует в общественном дискурсе Абхазии. Вот я вначале хотел немножко поговорить о Белоруссии. Знаете, мы воспринимаем в Абхазии эту ситуацию, имею в виду позицию такую неоднозначную Беларуси относительно признания Абхазии и Южной Осетии, именно такой, какая она есть на самом деле. То есть мы не питаем никаких иллюзий относительно каких-то особых чувств президента Лукашенко к Абхазии. И я, может быть, даже выскажу такую парадоксальную идею. Некоторые наши эксперты полагают, что нам вообще даже невыгодно признание Белоруссии, потому что это сделает возможным вариант вхождения Абхазии в союзное государство России и Белоруссии, что, с одной стороны, не реанимирует это такое жалотекущее образование, а с другой стороны, сделает перспективы Абхазии приобрести широкое международное признание еще более туманными. Но что касается интересов России, то мне кажется, что все-таки России выгоднее, чтобы Абхазия воспринималась как самостоятельное государство, и чтобы Абхазия была признана международным сообществом, потому что в этом случае будет легитимировано решение России признать Абхазию 26 августа, именно потому что Абхазия заслужила этого как состоявшееся государство. Раз ее признают другие государства, значит, она действительно состоялась как государство. И с другой стороны, это все-таки некий проект России, международный проект России. И если он будет жизнеспособным, если он будет успешным, то его можно преподнести в качестве такого вот противовеса вот этому западному детищу Косово, которое переживает сейчас и переживало ранее не самые простые времена.
Спасибо, Ираклий. У меня вопрос Юрию Дракохрусту. Юрий, допустим, завтра Белоруссия официально не признает, то есть парламент примет такое решение, не признает эти две республики. А какие последствия для Белоруссии будут, как вы считаете?
Ну, вы знаете, мне трудно сказать, но я думаю, что, в общем, Россия будет этим довольно сильно раздражена, потому что, вот как коллега тут говорил, что, в общем, она не особенно там на Беларусь давила, но давления, может, публичного и не было. Но, насколько я помню, российский посол едва ли не в августе 2008 года говорил уже о том, что, в общем-то, как бы мы ждем от вас, что вы, так сказать, выполните свой союзнический долг. Об этом, насколько я помню, говорил и Борис Грызлов, спикер Российской Госдумы, что как-то долго Беларусь не принимает такого решения. Ну и, в общем-то, Путин в Бресте, когда сказал про то, что вот такой, так сказать, обмен может и выгоден Беларуси, но он тоже сказал, что, в общем-то, мы в России как бы ждали того, что Беларусь, так сказать, последует за нами. И в данном случае, может быть, это кроме, так сказать, ну, игры вот самой Абхазии, скажем, Южной Осетии, так сказать, никаких таких геополитических расчетов, но, в общем, этого ожидали как присяги Белоруссии на верность России, как проявление некой геополитической лояльности. И в этом смысле вот то, что Беларусь этого не делает до сих пор, раздражает, я говорю, Москву не только и не столько в том смысле, что она как бы ломает Москве игру вот с признанием-непризнанием, а в том, что это есть некая демонстрация нелояльности своему союзнику.
Спасибо большое. Вопрос Николая Силаева, Москва. Николай, вот в Грузии многие политики говорят о том, что если с Россией наладить отношения, то она может пойти на попятную и вернут, как они говорят, потерянные территории. Вот и ваши коллеги тоже говорят, что для России это вопрос такой принципиальный, то есть наоборот. Как вы считаете, вот насколько это принципиально для России?
Вы имеете в виду независимый статус Абхазии и Южной Осетии?
Да, именно.
Этот вопрос существует в очень сложном контексте. И главный элемент этого контекста – это вопрос о будущем системы европейской безопасности. Сейчас очень жесткая позиция Москвы в отношении двух республик. И по вопросу об их статусе, по вопросу об отношениях с Грузией, по все прочее, очень сильно связаны с тем, что вопросы о новой системе европейской безопасности сохраняется неопределенность. Сохраняется неопределенность в вопросе расширения НАТО, сохраняется неопределенность в многих других вопросах. И пока она сохраняется, конечно, никаких уступок быть не может. Что касается ситуации, которая может сложиться, если разрешится вот этот более широкий комплекс проблем, тут сложно загадывать. Я бы только сказал, что
с точки зрения российско-грузинских отношений. Вопрос об Абхазии и Южной Осетии – это не вопрос для начала диалога, это вопрос для завершения диалога. Это тот вопрос, которому, к решению которого должен подвести очень долгий путь, связанный с налаживанием отношений, с гармонизацией внешнеполитических стратегий. И я думаю, что здесь было бы неверно говорить о какой-то сделке.
Спасибо большое. Ираклий Хиндба, вопрос к вам. В одном из своих интервью президент Грузии Михаил Саакашвили, обсуждая последствия войны августа 2008 года, заявил, что если у Абхазии были какие-то шансы на широкое международное признание, то после войны она их потеряла, фактически став оккупированной территорией. Вот ваше мнение по этому поводу.
Знаете, это действительно отражает... Вот это заявление Михаила Саакашвили отражает содержание стратегии Грузии в поставгустовских реалиях. То есть Грузия сейчас пытается мобилизовать, скажем, международно-правовые ресурсы для того, чтобы каким-то образом наказать Россию за то, что произошло во время августовских событий, после августовских событий, доказывая, что на территории Россия распространяет эффективный контроль на территорию Абхазии, Грузия пытается выставить Россию ответственной за нарушение прав человека на территории Абхазии. Это, кстати, написано в законе об оккупированных территориях, который был принят сразу же после признания независимости Абхазии и Южной Осетии. И тут есть такая попытка обратиться к механизму Европейского суда по правам человека. Предположим, огромное количество беженцев из Абхазии, а также некоторые жители Гальского района попросту могут завалить Европейский суд по правам человека исками против России и таким образом в определенном смысле создать достаточно сложное положение для России. Хотя в Абхазии прекрасно понимают, что этот вариант нереалистичен. В то же время, доказывая, что в Абхазии идет оккупация, происходит оккупация, Грузия выводит конфликт из формата грузино-абхазского в, скажем, международный формат конфликта вокруг Абхазии, конфликта Грузии и России вокруг Абхазии. Таким образом, Абхазия действительно лишается, скажем, каких-то оснований для того, чтобы быть признанной, потому что получается, что якобы руководство Абхазии не отражает позицию народа Абхазии, а отражает позицию России.
Спасибо большое, спасибо, Ираклий.
Да, это не соответствует действительности, безусловно.
Спасибо большое, Ираклий. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи из Москвы сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Николай Силаев, из Сухуми политолог Ираклий Хиндба, а из Праги обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Спасибо всем большое. Мы завершаем наш некруглый стол.
Эхо Кавказа.
Американо-израильские отношения оказались в самом глубоком за последние 20 лет кризисе. Так многие в США оценивают нынешний уровень отношений двух верных союзников. Во вторник госсекретарь Хиллари Клинтон попыталась развеять пессимизм общественности, рассказывает Алан Давыдов из Вашингтона.
Хиллари Клинтон сообщила, что американские и израильские представители ведут интенсивные консультации, пытаясь восстановить отношения, омраченные инцидентом, который случился на прошлой неделе во время визита в Израиль вице-президента США Байдена, когда израильское правительство объявило о плане строительства жилья для еврейских поселенцев в Восточном Иерусалиме, который палестинцы считают столицей своего будущего государства. Прилагаются очень серьезные усилия с израильской стороны и с нашей. Мы надеемся договориться о шагах, которые продемонстрируют приверженность Израиля мирному процессу. Мы знаем, с каким сложным комплексом проблем это связано. Мы за возобновление переговоров между сторонами. Хиллари Клинтон сказала, что не рассматривает нынешние американо-израильские разногласия как проявление кризиса в двусторонних отношениях. Она заявила, что тесные связи двух стран непоколебимы. Дать свою оценку нынешнему состоянию американо-израильских отношений я попросил профессора-политолога из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Роберта Фридмана. Я бы все же назвал это кризисом. Также считает и посол Израиля в США Майкл Орен. Почти год назад он говорил убежденны, что предположения об ухудшении американо-израильских отношений сильно преувеличены. Но если сейчас он утверждает обратное, значит, он действительно считает кризис серьезным. Последнее же заявление Хиллари Клинтон я рассматриваю как дипломатическую попытку, во-первых, успокоить израильтян, встревоженных очевидным американо-израильским политическим разладом, во-вторых, сохранить поддержку президента Обамы со стороны важных групп американского электората, американских евангелистов и евреев. Насколько серьезными могут быть последствия американо-израильского скандала? У меня ощущение, что палестинцам все равно ничего не остается, как начать непрямые переговоры с израильтянами. Что касается американо-израильских отношений, то, несмотря на неприятный привкус у администрации Обамы, эхо инцидента стихнет примерно через месяц, сказал американский политолог Роберт Фридман.
С ним беседовал Алан Давыдов. В эфире радио «Эхо Кавказа». В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Верховный совет Крыма 17 марта избрал председателем Совета министров автономии Василия Джарты. За нового председателя Совета министров проголосовали 82 из 100 депутатов крымского парламента. В этот же день депутаты избрали себе и нового спикера. Им стал Владимир Константинов, руководитель местной ячейки партии регионов и лидер блока за Януковича в крымском парламенте. До избрания новых руководителей автономии Верховный совет Крыма принял отставку бывших председателя парламента Анатолия Гриценко, его первого заместителя Григория Йоффе и председателя Совета министров автономии Виктора Плакиды. Все эти перестановки были сделаны перед приездом в регион президента Украины. Энергоснабжение в самопровозглашенной республике Южной Осетии возобновилось. Об этом сообщает генеральный директор ГУП «Энергоресурс Южной Осетии» Алан Габараев. По его словам, ремонтные бригады и сотрудники МЧС Южной Осетии смогли, наконец, добраться до места аварии в горной труднодоступной местности Дзомок. Алан Габараев выразил благодарность пограничным службам Российской Федерации, которые предоставили вертолет ремонтным бригадам. Европейский Союз может уже в начале июня ввести упрощенную процедуру выдачи въездных виз для граждан Грузии. Об этом заявил во вторник в Брюсселе глава Евросоюза Херман Ван Ромпей после переговоров с грузинским премьер-министром Ника Гелаури. По словам Ван Ромпея, визовое соглашение будет сопровождаться договором о принудительной отправке на родину граждан Грузии, незаконно находящихся в странах ЕС. Граждане Грузии будут выплачивать транзитный налог на территории Турции с 1 мая. В связи с этим разъяснение сделал директор консульского департамента МИД Грузии Георгий Табатадзе. Как отметил Табатадзе, по распоряжению министра транспорта Турции, стоимость транзитного проезда для нагруженного автотранспортного средства составляет 1200 евро, для пустого – 600 евро. С учетом того, что грузинская сторона и граждане Грузии не были своевременно информированы, Министерство транспорта Турции в виде исключения освободило граждан Грузии от выплаты налога за транзитный проезд до 1 мая 2010 года. 4 боевика убиты в ходе спецоперации в Веденском районе Чечни. По некоторым данным, погиб один сотрудник милиции. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова, силы безопасности блокировали в горах Чечни еще около 20 боевиков. Некоторые из них получили ранения. В Таиланде продолжается акция протеста, как сообщает BBC. Участники антиправительственных демонстраций направились к дому премьер-министра Апсихита Вичачивы, чтобы еще раз потребовать его отставки и проведения досрочных выборов.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В налаживание грузино-абхазских отношений свою лепту постарается внести известный в Европе фонд Роберта Боша. Об этом стало известно сегодня после выступления немецкого дипломата Дитера Бодена, который будет консультировать организацию. Какие цели ставит немецкая организация и чего ждут от фонда в Грузии? Сюжет Мзии Парисишвили.
Немецкий дипломат, бывший представитель генсека ООН в Грузии Дитер Боден, в Тбилиси сегодня предстал в новом амплуа. Боден в ранге консультанта Международного фонда Роберта Боша обсуждал с спикером парламента Грузии с Давидом Бакрадзе вопросы конфликтов, существующих на территории Грузии, и пути их разрешения. Планируется, что Бош в качестве независимой организации подключится к вопросу разрешения конфликтов и осуществит конкретные проекты.
У нас был очень полезный обмен мнениями как раз со спикером парламента о том, где возможно действовать такого фонда, как Bosch, у вас есть в стране. Вот это первый контакт, и посмотрим. И я хочу быть полезным, и я готов работать с ними и в будущем в качестве консультанта. Я думаю, что это включает все аспекты работы здесь в стране.
Заявил Дитер Боден после встречи. Фонд имени Роберта Боша является одним из крупнейших корпоративных фондов Германии. В число основных направлений деятельности фонда входят наука, здравоохранение, взаимопонимание между народами, образование, общество и культура. Эксперт по кавказским вопросам Амука Аришидзе не сомневается, что недавние визиты немецкого дипломата в Сухуми, а потом и в Тбилиси, имели ознакомительный характер в этом плане. Аришидзе Бодена называет дипломатом, который действительно искренне был заинтересован в урегулировании грузина абхазского конфликта.
Боден был консультантом этой организации, но как частное лицо. И его опыт, а можно сказать даже влияние, было использовано этой организацией. Визиты Бодена можно оценить как разведочные, чтобы фонд начал работать в Грузии на Южном Кавказе. Не исключаю реанимацию какой-то части так называемого плана Бодена. Хочу сказать, что тогдашний подход Бодена сегодня актуален для многих абхазов. В личных разговорах Боден говорил, что важно сохранение абхазов как народа. И это мнение в свое время слышали и абхазы.
Развертывание деятельности фонда Роберта Боша в Грузии полезным считает глава Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия. Малашхия встречался с представителями фонда в феврале в Берлине. По словам Малашхия, новый стратегический план урегулирования конфликта в Грузии подразумевает следующие вопросы.
Это сближение между населением конфликтных регионов и контролируемых территорий. Это касается упрощения передвижения, экономической активности. Практика таких фондов, приобретенная в экономических проектах или же во время объединения ФРГ и ГДР, для нас имеет серьезное, решительное значение.
В Тбилиси актуально обсуждаются возможности, что влиятельные фонды, как Bosch, имели возможность работать и на неконтролируемых территориях, ведь организация Bosch в свое время была активно подключена к урегулированию конфликта в странах Балканий. Фонд Роберта Боша на начальной стадии планирует осуществлять проекты в течение 2 лет как в Грузии, так и в остальных южнокавказских государствах.
Материалом Зии Парисяшвили, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вышедший в эфир 13 марта моделированный репортаж телекомпании «Имедиа» о возобновлении грузино-российской войны вот уже несколько дней является главной темой на страницах грузинской прессы. С грузинской прессой ознакомилась Нона Суварян.
Газета «Оттоот Хисаат» и вышла с материалом под эмоциональным заголовком «Уберите». Не менее эмоционален и пафос публикации. Журналистка София Тодуа требует, чтобы перед законом пристали все лица, которые участвовали в подготовке репортажа. Особое внимание уделено Георгию Арвеладзе, генеральному директору телекомпании «Имеди». «Я поверила, особенно после комментария президента, что Национальная комиссия по коммуникациям особо не обидит человека с такой богатой фантазией, вместе с тем бывшего государственного чиновника. Но в то, что Арвеладзе погладят по головке, в это трудно было поверить даже с моделированным образом». А журналистка Нана Лежава на страницах газеты «Квирис Палитра» говорит о том, что авторы специального репортажа должны были назвать его не реквиемом грузинской мечты, а реквиемом грузинской журналистики. Лежава уверена, что президент Грузии был включен в подготовку скандального сюжета. «От коллег я знаю, что на «Имеди» даже реклама не выходит без ведома президента. И креативная идея, которая 13 марта была представлена в эфире телекомпании «Имеди», несомненно, была распространена с его разрешения. В ином случае они не осмелились бы убить президента в прямом эфире, считает Нана Лежава. Эксперт Мамука Аришидзе тоже уверен, что сюжет не мог быть подготовлен без ведома Саакашвили. В газете «Ахали Таоба» Аришидзе говорит о целях показа смоделированной хроники. Первая версия, что это глупость и непрофессионализм. Согласно второй версии, исходя из внутриправительственной борьбы, кого-то устраивала дискредитация крыла, которое представляет Арвеладзе и вышестоящие лица. Аришидзе также не исключает версию о том, что правительство более не в состоянии содержать «Имеди», а для того, чтобы приостановить или упразднить лицензию, нужна серьезная причина, считает Мамука Аришидзе. В грузинской прессе часто звучат вопросы, кто записал и распространил разговоры генерального директора «Имеди» с сотрудницей телекомпании Экайца Малашвили, а также между президентом Грузии и министром культуры Николозом Руруа. Если после первой записи прозвучали заявления со стороны собеседников, то разговор Саакашвили и Руруа так и остался загадкой. Газета «Резонанси» пишет о том, что оппозиция видит в этих аудиозаписях руку Мирабишвили. При этом газета цитирует оппозиционеров Каху Кукава и Созара Субари, а также приводит слова эксперта Ираклия Сесиашвили, который отмечает: «Все хорошо знают, что в этой стране все телефонные разговоры контролирует министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Следовательно, и эта запись попала в интернет с его позволения». Грузинская пресса также пестрит заявлениями аккредитованных в Грузии послов, которые резко критикуют выпущенный ими меди 13 марта моделированный информационный выпуск.
С грузинской прессой вас ознакомила Нона Суварян. А мы продолжаем тему. Многих жителей Республики Южная Осетия сюжет телеканала «Имеди» шокировал. В сюжете южно-осетинский регион рассматривался как плацдарм для атаки на Тбилиси. Люди вспомнили августовскую войну, многие были близки к отъезду в Северную Осетию. Рассказывает Олег Кусов.
По территории Южной Осетии информация распространяется гораздо быстрее в устной форме, чем с помощью прессы и электронных СМИ. На протяжении многих месяцев республику не покидают слухи о возможном повторении войны. Поэтому в телевизионный сюжет поверили многие. Смотреть передачу до конца люди просто не стали. Со всех сторон полетели телефонные звонки. Чаще других звонили представителям местных властей. Звонили и государственному советнику южноосетинского президента Коста Дзугаеву.
И у нас обнаружились люди, которые приняли за чистую монету передачу «Имеди». И ко мне тоже обращались, и мне звонили с вопросами, действительно ли началось нечто подобное. Я вынужден был успокаивать людей и говорить о том, что это просто, в принципе, сейчас невозможно. Да, и надеюсь, в обозримом будущем тоже.
Жители Южной Осетии не сразу оправились от шока. Те, кто говорил о постоянной угрозе со стороны Тбилиси, получил в поддержку своих опасений весомые аргументы. На это обращает внимание житель Цхинвали Беслан.
Смерть Эдуарда Кукойте и смерть того же Михаила Саакашвили заживо похоронили людей, ну это ни в какие моральные рамки не лезет. Нынешняя власть в Грузии показала, на какие провокации вообще способна. Это не только в отношении собственного народа, не в отношении борьбы политической оппозиции в лице Мугайдели и Бурджана, но и с внешними несогласными их линией.
Хроника плохого будущего телекомпании «Имеди» еще больше осложнила настоящее отношение между Тбилиси и Цхинвали, полагает государственный советник южно-осетинского президента Коста Дзугаев.
Можно спорить о правомерности самого замысла. Надо полагать, власти хотели в той или иной форме сделать себе карт-бланш перед своим населением на любого рода действия, связанные с защитой государственной целостности, по их терминологии, территориальной целостности страны. Но попытка эта получилась, ну, вызывающая всеобщее осуждение. И ничего хорошего, в том числе и в грузино-осетинских отношениях, она не принесла и принести не могла.
Южно-осетинские власти заявили, что после сюжета по «Имеди» границам республики стали подтягиваться грузинские вооруженные формирования. Но официального подтверждения этой информации не получило.
Рассказывал Олег Кусов. В Абхазии, напротив, на ролик телекомпании «Имеди» отреагировали спокойно. Большая часть людей узнала о мистификации из российских СМИ только в воскресенье, рассказывает Виталий Шария.
Ознакомившись утром в воскресенье в интернете с первыми откликами на то, что отчебучило «Имеди», я обратил особое внимание на некоторые штрихи. Так грузинские СМИ сообщали, в частности, со ссылкой на некоего несуществующего абхазского политолога Владимира Хижба, что в Абхазии после телепередачи началась паника. Но у кого из своих знакомых сухумцев я не спрашивал, все они узнали, если вообще знали, о скандальной передаче «Имеди» только на следующее утро из новостных программ московских телеканалов. Такое чувство, что эта информация была в русле общего запланированного блефа. Президент Абхазии, когда его спросили, отказался комментировать эту глупость. А когда я прочел на одном из интернет-сайтов распечатку русского перевода звукового ряда телепередачи «Имеди», невольную усмешку у меня вызвала поступившая по ходу развития вымышленных событий информация из Сухума о том, мол, что абхазское руководство предлагает Тбилиси непонятно с какого перепугу вступить с Грузией в конфедеративные отношения. Многие комментаторы комментаторы лжерепортажа и медиа вспоминали знаменитую радиоинсценировку романа Герберта Уэллса «Война миров», которая в далеком 1938 году вызвала грандиозную панику в Соединенных Штатах Америки. Ну а мне вспомнился, наверное, самый свежий, нашумевший в мире пример имитации, когда несколько лет назад Бельгия вызвала всеобщую панику передача о том, что якобы произошло разделение этой страны на две части. Бельгийских телевизионщиков тогда все дружно ругали, но складывается впечатление, что кое-кому в Грузии их сомнительные лавры явно не давали покоя. При этом на фоне того, что сделала и медиа, бельгийский проект выглядит детской шалостью, ведь там не было ни танков, ни бомбежек, ни убийств государственных лидеров. Очевидно, в Тбилиси посчитали, что благая цель сплотить, если воспользоваться советским штампом вокруг родного руководства во главе с Михаилом Саакашвили, грузинский народ оправдывает средства, и можно пренебречь издержками в виде инфарктов ни в чем не повинных людей. Признаюсь, я и сам в своей журналистской практике не раз прибегал к мистификациям. Но это всегда было только в номерах газет, датированных 1 апреля. Плюс еще одно обязательное условие. Псевдоновости, предлагаемые читательской аудитории газеты, ни в коем случае не должны быть связаны с чем-то негативным для нее, вызывающим стресс или побуждающим читателей к опрометчивым шагам. Но и даже при соблюдении этих условий не всегда обходилось без ропота части аудитории, тех, кто попадался на розыгрыш. Так, 3 года назад в номере газеты «Эхо Абхазии» от 1 апреля 2007 года целая полоса была отведена под подборку публикаций о том, что президенты США и России, встретившись в Гибралтаре, заключили соглашение. Обе державы одновременно признают независимость Косово, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха. На полосе были помещены одобрительная резолюция Совбеза ООН, комментарии Сергея Лаврова, МИДа Турции, Сергея Маркедонова, ряда грузинских политиков и так далее. У некоторых наших легковерных читателей это сперва вызвало эйфорию, а затем разочарование и обиду на газету. Но какое тут может быть сравнение с мистификацией телекомпании и медиа? Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Минске сотрудники милиции провели обыски в офисе белорусского оппозиционного издания «Хартия-97». По словам оперативников, обыск проводился в рамках так называемого «охотничьего дела». По словам очевидцев, в ходе обыска один из милиционеров ударил по лицу главного редактора сайта и пресс-секретаря «Хартии-97» Наталью Радину. Обыск также прошел в квартире белорусского корреспондента «Новой газеты» Ирины Халиб, рассказывает Игорь Корней из Минска.
Лидера гражданской инициативы «Европейская Беларусь», бывшего заместителя министра иностранных дел Белоруссии Андрея Санникова, взяли в оборот дважды. Сначала обыск был произведен в квартире, где он живет со своей женой, журналисткой «Новой газеты» Ириной Халиб, а после милиция провела инвентаризацию в личной квартире политика. Ирина Халиб не исключает, что власти начали масштабную охоту на ее мужа, который накануне заявил о президентских амбициях.
Не выключаю, что их не приход сюда.
Не исключаю, что их приход сюда и вообще все эти обыски связаны с тем, что буквально несколько дней тому назад мой муж заявил, что в следующем году будет выдвигаться в президенты. Неделю назад наш компьютер уже конфисковали на белорусско-литовской границе. Мы попросили наших друзей одолжить нам старый ноутбук, чтобы хоть какие-то средства связи были, но его точно так же забрали. Правоохранительные органы настаивают на том, что преследование журналистов не имеет ничего общего с политическими процессами. Первопричиной – так называемое «охотничье дело», фигурантами по которому проходят руководители Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Гомельского облсполкома, которые обвиняются в незаконной организации охоты на животных, занесенных в Красную книгу. Несколько человек по делу уже сидят, родственники арестованных написали открытое письмо, которое появилось на оппозиционных сайтах. В нем речь шла об охотничьих угодьях, принадлежащих начальнику Гомельского управления КГБ Ивану Коржу. После этого Корж обратился в суд с иском о защите чести и достоинства и был оправдан. По иску Коржа следователи ищут журналистов, которые его оклеветали. Сам Андрей Санников во время сегодняшней пресс-конференции заявил, что прошедшие обыски не имеют никакого отношения к охотничьему делу. А вот заместитель главного редактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш, которая накануне также подверглась обыску, считает, что произошедшее все же связано с громким уголовным делом. По ее мнению, идут разборки между двумя ведомствами – КГБ и МВД, а журналистов просто хотят сделать крайними.
Ровно место, как
в редакции забрали системный блок. В пятницу конфисковали машину, пришли вечером домой с обыском. Тоже забрали системный блок компьютера, забрали флеш-карту от фотоаппарата, флешку.
Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина уверена, что у властей появился механизм устрашения журналистов.
Криминальная справа возбуждена про поклёп.
Уголовное дело возбуждено по клевете. Это надуманная статья, на основании которой они просто получили возможность заходить к любому журналисту, забирать технику, запугивать и вести себя по-хамски. И второй момент – это деморализация журналистов, которые пишут о довольно громких делах и на довольно громкие темы.
Какие пишут о довольно гучных справах и на довольно гучные темы.
В свою очередь, лидер гражданской инициативы Андрей Санников сегодня обратился к европейским институтам, которые должны признать, независимых судов и свободы прессы в Беларуси не существует. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа.
За последние 4 года количество застрахованных людей в Грузии выросло с 48 тысяч до почти 1,5 миллиона. Во многом это заслуга правительства, которое популяризирует страхование с помощью дешевых социальных продуктов. Но одновременно с этим в Грузии остается 600 тысяч пенсионеров, которым отказывают в страховке. Рассказывает Беслан Кмузов, Тбилиси.
Правительство Грузии решило активизировать свою позицию в деятельности медиационной службы по страхованию здоровья. Об этом президент Михаил Саакашвили заявил во время своего ежегодного послания парламенту в феврале. По словам представителя службы медиации Арчила Церцвадзе, сегодня в Грузии увеличивается количество застрахованных, главным образом за счет государственных социальных программ.
Поскольку это госпрограммы очень актуальные, то есть государство покупает сервис для своих граждан, все-таки это же гражданские отношения, гражданские споры, судьи или там арбитраж должен этим вопросом заниматься. Но там процедуры, может быть, длинные, да, там. А медиация более доступна им, оперативна и реально будет решать вопросы довольно быстро, конечно.
За 2009 год в службу медиации поступило более 6 тысяч обращений. Из них большая часть – это просто обращение за информацией. На втором месте – мелкие споры, которые разрешаются в течение короткого времени. Наконец, 240 дел потребовали серьезного разбирательства и экспертизы, но ни одно из них не было оспорено в суде. Одним из слабых мест медиационной службы было отсутствие представителей в регионах. Однако, как рассказывает председатель службы Арчил Церцвадзе, по инициативе правительства в этом году его организация будет работать в партнерстве с Национальным агентством социального обслуживания.
У них есть социальные агенты у всех регионах, и они помогут.
Уже год как действуют дешевые страховки, которые предусматривают неотложную медицинскую помощь. Человек платит за нее всего лишь 5 лари в месяц, а остальную стоимость покрывает государство. По этой программе застраховано 130 тысяч человек. По словам Ираклия Киласуни, эксперта из НПО «Партнерство ради социальных программ», это неплохой показатель. Но главным индикатором станет число тех, кто продлит эти страховки в мае текущего года уже по нормальной, не сниженной цене. Еще одна государственная программа – страховка для социально незащищенных слоев. 900 тысяч человек получают полисы, за которые они платят лишь часть суммы, остальную часть носит государство. При этом почти 200 тысяч получают полностью бесплатную страховку. Однако, как говорит экономист партии «Новые правые» Давид Саганилидзе, большинство этих страховок предусматривает очень малые суммы.
Да, вот обыкновенная операция, то же самое, аппендицит, ну это где-то 1000 лари, это считается самое мизерное. А то, что, допустим, там резекции кишечника или там какие-то абсцессы, тем более такие процессы, которые длительные, требуют там антибиотиков, которые очень дорогие. И другие лекарства, переливания, всякие, а это связано с большими затратами.
Еще одна проблема. В Грузии только две компании, которые страхуют людей старше 60 лет. Архимедес и GPI. А вот, например, крупнейшая компания Алдаги не страхует стариков. Эксперт НПО «Партнерство ради социальных программ» Ираклий Киласоня говорит, что сегодня в Грузии процент застрахованного населения все еще мал. Единственное, что остается, как считает Киласоня, это продолжать социальные программы. С этим согласны и оппозиционные политики. Сегодня в Грузии около 800 тысяч пенсионеров, из них только 200 тысяч получают страховку по социальным программам, остальные 600 тысяч считаются благополучными. Однако в случае заболевания пенсионеру придется тратить достаточно солидную сумму на медобслуживание. И тут его никто не страхует. Если повезет, то он войдет в число 10%, на которые распространяются разные социальные программы, носящие единовременный характер. А остальные 500 000 стариков вынуждены рассчитывать только на свои силы.
Беслан Кмузов, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Игроки клуба «Веселых и находчивых» КВН нередко уходят в шоу-бизнес. Так поступил известный игрок команды КВН «Нарта» из Абхазии Эрик Микаа, который сегодня в Сухуми презентовал свой первый альбом. Правда, помимо коммерческих целей, Эрик преследует и благородную цель сохранения абхазского языка, рассказывает Антон Кривенюк.
Эрик Микаа, хорошо известный не только абхазской, но и российской публике, участник команды КВН «Нарта» из Абхазии, презентовал свой собственный альбом. В нем нет новых песен, а есть ремейк иностранных хитов, перезаписанные в Абхазии с авторскими текстами на абхазском языке. Идея в том, чтобы популярные мировые хиты имели своего рода абхазскую версию.
Молодежь не говорит на абхазском, не поет и тем более не слушает ни радио, ни новости, ни телевидение наше. И я часто спорил о том, что абхазский язык в современной эстраде музыкален. Меня все пытались убедить в обратном. Я постарался выложиться на все 100 для того, чтобы сказать себе в первую очередь и всем моим согражданам, что в современной эстраде абхазский язык не то что музыкальный, а просто супер музыкальный.
Эрик Микаа не профессиональный музыкант или поэт. Однако он решил сам написать тексты для всех песен, вошедших в альбом. Вся работа над проектом продолжалась в течение 14 месяцев при минимальных технических возможностях.
Мы писались на импровизированных студиях. Это в доме юношества, у кого-то дома, натянутые на подрамники, такие как холсты, из ткани сделаны планшетки, я между ними там метр в квадрате, я стоял, вот, без движения. И на первые 4 трека мы писали, и там в помещении не было шумоизоляционных окон. И каждый раз, когда во дворе начинали лаять собаки, мы прерывали запись и просто тупо сидели и ждали. И Алик мне все время уверял, я знаю этих собак, они сейчас прекратят. Сейчас, подожди. Только они прекращали лаять на кого-то там, и мы все опять включаем и начинаем петь. Проигрыш пошел, собаки опять лаять начали.
Рекламировать проект авторам придется по-абхазски.
Мы, конечно, знаем, что мы уникальный народ. Но мы настолько уникальны, что на нас не действуют общепринятые мировые правила маркетинга. У нас действует так называемая сарафанная реклама. Если перевести на абхазский, то «Хэнсхан». Один диск появляется в городе, и вся Абхазия об этом знает.
Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
О войне августа 2008 года создано множество документальных фильмов. Как замечают критики, сколько было авторов, столько получилось и версий событий. Осетинский кинорежиссер Вадим Цаликов недавно представил в Москве свою документальную работу об августе 2008 года под названием «Цхинвал. Послесловие», рассказывает моя коллега Тамара Тирашвили.
Южная Осетия после августа 2008 года стала другой, как и населяющие ее люди. Каким образом они справляются с новой долгожданной мирной жизнью? На этот вопрос режиссер Вадим Цаликов попытался ответить устами жителей Цхинвала. Так и появилось название документального фильма «Цхинвал. Послесловие», говорит Вадим Цаликов.
Это некий итог, даже не итог, а скорее то, что прошло вот после событий августа 2008 года. У меня в фильме простые жители Цхинвала, притом люди, которых очень разные судьбы. Это бывший актер местного театра осетинского. Это девушка, которая уехала еще в 90-е годы вместе со всей своей семьей. То есть она беженка, уехала в Северную Осетию. И третий мой герой, это тоже уроженка Цхинвала, хотя она по национальности грузинка, но она живет, у нее муж осетин. Они вспоминают то, что им пришлось пережить в августе 2008-го и как жить дальше. Надо возвращаться, надо входить в мирную жизнь. Это главная тема, которая проходит через фильм, потому что должны расти дети, как раз вот у моей героини Элисо, двое детей, которых очень сильно повлияли события августа 2008 года. У одного из ребенка появился диабет. Они очень часто вспоминают, когда там проходят какие-то шумные мероприятия, это, в общем-то, сказывается негативно на детях, потому что они помнят эти разрывы снарядов, помнят эту стрельбу. И сейчас постепенно надо сделать все, чтобы эти дети уже не видели, чтобы вообще, чтобы выросло поколение, которое не знало обстрелов войны. Я думаю, что, в общем-то, большинство жителей Южной Осетии это разделяют. Нужно учиться жить новой мирной жизнью.
Зрители обратили внимание на то, что в основе работы человеческие чувства и переживания.
Кино «Послесловие» прежде всего запомнится тем, что там раскрыты люди. Я не первый фильм смотрю из того, что он делает. Для него, в моем представлении, основным является человек. Не просто люди, а отдельный человек. Переживания этого человека, беспокойство, надежды, любовь. В фильме я увидел трех людей. Одна из них уроженка города Цхинвала, которая еще была маленькая, когда ей сожгли купили дом, и она выросла в Северной Осетии, но приезжает периодически на свою родину. Она делится своими воспоминаниями. Второй человек – это профессиональный актер, который после того, как была угроза войны, пошел служить в армию. Разгорел Юго-Осетинский драматический театр. Сейчас мечтает о том, чтобы жизнь наладилась, и чтобы он наконец-то вышел на сцену. Но он носит военную форму пока. А третий человек – это грузинка, которая выросла в Цхинвале, училась в Тбилиси, вышла замуж в Цхинвал в Южную Осетию. Обычные цхинвальские люди, они рассказывают о себе, о своей жизни, о своих переживаниях, в том числе во время войны, что они видели и ощущали. Понятно, что есть, например, риторика грузинской стороны, риторика осетинской стороны. В этом фильме нет политики, нет лозунгов, нет реверансов в адрес политиков. Этим фильм сильно отличается.
Фильм «Цхинвал. Послесловие» искренен. Об этом мне сказал житель Цхинвала Беслан. Он обратил внимание на одну из ключевых идей документальной работы. Политики, пытаясь достичь своих целей, часто забывают о простых людях. В итоге простому человеку приходится выживать в экстремальных условиях, считает Беслан.
Это был материал Тамары Тирашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.